Алексеевич, добрый день.
Здравствуйте.
Мы, Национальное освободительное движение, молодежное направление, подготовили вам общие вопросы. Вот, и давайте тогда начнем с последних событий в мире, а именно заявление Бена Бернанке, бывшего председателя ФРС. Он сказал, что военные расходы являются одним из основных источников роста экономики США. То есть, фактически, признав этим участие США в большинстве военных конфликтов. Как вы это
прокомментируете? Так вот, он, собственно говоря, откровенно и сказал о роли Соединенных Штатов Америки в мире. Это крупнейшая, единственная на сегодняшний день. И в этом уникальный сегодняшний мир, от того, который был там, еще недавно, лет 70 назад, или 100, или 200, или 500. Что тогда было несколько колониальных держав. Англия, Франция, Германия, до этого Испания, Португалия. А сейчас одна колониальная держава, а остальные просто, соответственно, вассалы США. То есть это стандартная, по сути, историческая ситуация, где одна метрополия управляет всеми остальными. А если переводить на русский язык, на простой, это просто бандиты, которые держат в страхе весь мир силой оружия. А раз силой оружия, значит, какой расход у бандитов? Вот у банды какой основной расход? Только на социальные проблемы, значит, членов банды, так, и оружие. Других расходов у банды нету, потому что на производство банды не тратит. Если есть оружие, зачем что-то производить? Можно пойти и отнять. И колониальная держава, собственно, это и делает. Мы о чем мы говорим? Что, почему нот это историческое явление? Потому что всегда мир одинаково функционирует, как он раньше, так и сейчас. И сегодняшний функционал мира – это такой же, как и раньше, колониальное строительство, то есть метрополия, колония. Для нас изменилось что? Если до этого Россия была третьим миром, то есть первый мир – метрополия, второй мир – колония, третий мир – Россия, которой удавалось держать независимость, при этом не попадая в статус метрополии, потому что статус метрополии противоречит самой сути государственного строительства русского мира. То есть русский мир – он мир равных. А если мир равных, то мир равных не может быть колониальным. Потому что мир колониальный подразумевает, что люди делятся по национальному признаку на рабов и господ. То есть на метрополию и по национальному признаку, обращаю внимание. Потому что социальный признак – это другая история. Это капитализм, социализм – это другая сфера. А по национальному признаку – на рабов и господ. А Россия всегда была третьим миром, то есть и не метрополия, и не колония. Но после поражения Первой мировой войны, как предвестник, и дальнейшее поражение 1991 года, она перешла в статус, собственно, исчезла из статуса третьей страны и перешла в статус колониальной страны, из которого нам, собственно говоря, необходимо обязательно выйти. Она в таком статусе тоже была исторически. Несколько раз. Короткое время или длинное, около 200 лет. Ну, была. И сейчас нам надо из этого статуса как можно быстрее выйти. Это достаточно очевидная вещь. Собственно, поэтому мы все в ноде находимся для того, чтобы ускорить процесс, во-первых, организовать его, а во-вторых, если уже он пойдет, то его ускорить. Выхода из статуса колонии. А для американцев тут все понятно. Клепают оружие, с помощью них держат мир в страхе. Опять же, если мы развернуто говорим на вопросы, у нас время же есть, дня три. Если мы развернуто говорим на вопросы, то мы видим, как это механизмы работают. Если бы мы жили лет 200 назад, то метрополия бы держала мир в страхе силой оружия своих армий. Причем чаще всего наемных. Потому что вообще регулярные армии не наемные, это всего лишь 150 лет назад. А до этого все армии были наемные. То есть даже в деталях сегодняшний мир абсолютно такой же, как и раньше. Сегодня, и тогда считалось это в порядке вещей. Сегодня, после того, как изменилось общественное мнение в мире, напрямую содержать армию, которая ведет карательные операции против колонии и туземцев, как бы считается неприлично. Поэтому те же армии, точно такие же наемные, называются по-другому. Они тоже карательные. Только это теперь ИГИЛ, Аль-Каида, иностранный легион французский. То есть как бы изменилось немножко название у солдат. Понятно, что какая разница, английский солдат убивал туземцев, кстати, в той же Индии, он 40 миллионов было индийцев убито во времена подавления колониальных восстаний. 40 миллионов, это гигантская цифра. В Китае были убиты колониальными под преодоление колониальных восстаний четверть китайского населения только за одну опиумную войну. Четверть. Только за одну войну, которая длилась там около 10 лет. То есть это всегда был жесточайший метод подавления. И понятно, что английский солдат, который уничтожал китайцев, индийцев, он, ну, был абсолютно, абсолютно вот такой свирепо беспринципный вот по своему качеству человек. То есть резать массово головы за то, что люди отказываются употреблять наркотики, как в Китае, например, было, это надо быть человеком особого типа. Так, такие же аль-Каидовцы сейчас. Почему мы говорим, что аль-Каида это в чистом виде американцы? Да потому что, во-первых, аль-Каида еще 2 года назад имя создавалось официально. С помощью советников, с помощью оружия того самого, которого, на которое они же не только для своей армии его тратят, но и на создание карательных подразделений. Официальное направление денег. Поднимите 2 года назад. Я думаю, в ноде надо это просто поднять. Это же все официально создавалось. А теперь, когда они его создали, причем во многом это ими создано не только вооруженным типом, но и пропагандистски. Вспомните, появилось в интернете, что вот эти съемки части, по крайней мере, убийств, вот этих свирепых, резали головы. Это была театральная постановка. Причем на уровне очень хорошего качества. Понятно, что такую студию организовать где-то в полевых условиях невозможно. Ролик был, когда отъезжает камера, и там, значит, выясняется, что режут артист, и режет артист, просто одетый, значит, этим самым террористом ИГИЛ. И все это в прекрасном свете, просвет и постановку. Всегда все говорили очень качественные ролики. Так оказывается, что это именно монтаж. То есть это не резали людей, это 2 артиста, один изображает жертву, другой изображает, значит, что его режут. Может, не все, я не говорю.
Но меня вообще поражало то, насколько спокойные жертвы в этих роликах.
Если они ходят на работу, их отобрали по кастингу среди артистов, почему и быть нервными? Ну, потом-то нам показали, вот это, была отъехала камера, и показано было, что все это съемка. Причем съемка в хороших студийных условиях, которые нельзя сделать в песке. Следовательно, скорее всего, я не, просто не исключаю, что это просто на территории Америки, в голливудской, одной из голливудской студий.
По-моему, даже какое-то видео было, то, что вот песок, все, и это студийная запись, да, где-то да, там да. Задних рядов. Там,
я про это, я-то про это говорю, поэтому эту запись надо нам дать, и в ролик этот тоже подать. Она была.
Пытаются скрыть ее, надо просто...
Она появилась, ее надо понайти, конечно, ее тут же американцы пытаются скрыть. То есть во многом там, в какой-то части, не буду говорить какой, это просто сама даже постановка, то есть задача устрашить. А знаете, как это работает следующим образом? Устрашают, и если кто-то начинает всерьез воевать, а как могут артисты всерьез воевать? Ну, артисты всерьез воевать не могут. Вообще, колониальные войска метрополии, они вообще не могут воевать с серьезными армиями. У них стиль такой. Если у вас наемник, он никогда не будет рисковать. А если он воюет с регулярной более-менее армией, то это гигантский риск, его могут убить. Поэтому в той же Индии, в Китае солдаты, которые подавляли восстание, они подавляли восстание безоружных людей.
С мирным населением.
Абсолютно, да. Вот это, пожалуйста, резать сколько угодно. А если вооруженный человек, то та же история с ИГИЛ. Как только против ИГИЛа начинают выстраиваться реальные регулярные части, ну вот посмотрите, турецкая армия, самая крупная в мире армия НАТО после американской, она не воюет с ИГИЛом, хотя у них граница. Воюют курды, которые, в принципе, не вооружены, и которых сами турки категорически, ну, как бы перекрывают поставки им оружия. То есть специально слабые воюют с сильным. И тогда курды могут воевать с ИГИЛом, потому что они безоружные. Воюют сирийцы. А теперь что делают американцы, когда сирийцы или курды начинают побеждать их ИГИЛ? Они начинают бомбить сирийцев и курдов. Курдов бомбит Турция, сирийцы бомбит Америка. Это как? Англия, Израиль. То есть понятно, что это постановка. Все это в целом постановка. Как только появляется сильный милиционер, который готов этим артистам, значит, навалять по ушам, их-то всего этих артистов там 50 тысяч численность, тут же появляется большой дядя из Америки, который начинает бомбить этого милиционера. При этом он говорит, что мы против ИГИЛа. Но понятно, что это само по себе спектакль и постановка. И такая современная. Ну, то есть любое серьезное участие любой серьезной армии, да еще прикрытое ядерное оружие, если у нее будут союзники Россия, автоматически разбивает все эти карательные части. Так же, как любая регулярная армия разбила бы английские войска колониальные в Индии, в Китае и так далее. То есть это вот специфика, всегдашняя специфика колониальных войн. Она сегодня не исключительная. Но тем не менее, настоящее оружие тоже закупается.
Получается, они идут наемными армиями, да, вот под другими знаменами, это вот тот же самый ИГИЛ и прочее, а когда проигрывают, просто вступается какой-то покровитель.
Конечно. Та же история, посмотрите, у нас на Донбассе. Россия всеми способами, что пытаются запретить сделать? Поддерживать Донбасс.
Ну да.
даже поставлять туда что-то. Почему так делается? Потому что, опять же, воевать с безоружными стариками, детьми, пожалуйста, американцы готовы. И их фашистские наймиты, которые на территории Украины, тоже готовы. Если они встречаются с любой регулярной армией, с любой, естественно, они к этому не готовы. Потому что любая регулярная армия, как минимум, сопоставима по... Ну, у регулярной армии мотивация выше, как правило. Она защищает свою землю. Значит, ее сила сразу в 10 раз выше, чем у наймита, который ему, в принципе, по барабану. И вспомните, вот я всегда вспоминаю, помните, были такие вот наемники американские, они по телевизору хвастались, сколько они убили, значит, стариков и детей на Донбассе. Вот был из Швеции какой-то такой мужик, говорил, помните, он ролик хвастался, я перебил там 50. Потом его, там появился снайпер, который его просто застрелил. Все, нету этого шведа. И сразу какая паника. То есть, как только появился 1, 2, 3, 20, там, 100 профессионалов, такой же снайпер, это профессионал, все, мгновенно вся эта история исчезает. Сразу эти наемники, они тут же подбегут к своим хозяевам и говорят, мы так не договаривались, мы ЧОП. Наш ЧОП не должен встречаться с танками, со снайперами, с оружием. Наш ЧОП только может резать детей и стариков. У нас договор с вами такой же. И тут же они исчезают. Тут же появляются американцы с криками. Вот недавно, они тут вчера начали опять орать, что как же так, со стороны фашистов начались очередные обстрелы тяжелым вооружением, значит, Донбасса, Горловки и так далее. А как же так, Россия, она не лежит, не требует, чтобы те легли, выстроили желательно, и стояли, когда их расстреливают. А как-то там они сопротивляются. А как же Россия разрешает сопротивляться? И опять очередная истерика. Это вот с Януковичем та же история. Помните, как только, значит, американские эти подразделения специальные и вот эти майдановские подразделения снайперов, которые, кстати, везде были, Стариков про них хорошо пишет исторически, как только они появились у Майдана и начали отстреливать милиционеров на Украине, тут же на Януковича наезд убрать всех милиционеров. Ну как же так? С какой стати милиционеры... Значит, могут сопротивляться, они же вооруженные могут оказаться, нашим снайперам. И опять вот это метод везде одинаковый. И с Россией та же история. Вот сейчас они, когда поднимут в России восстание, там, Навального отправят на Кремль и так далее, они тоже будут истории не трогать, не подходить, прятаться. Это такая технология. И основана это на технологии, в том числе на технологии вранья. Вот не знаю, есть ли у вас в этот вопрос про Машу Катасонову и про вчерашние ролики? Не видели их?
Нет.
Значит, очень интересная история. Маша же у нас, вот я как ее не уговариваю, она все время ездит на Донбасс. Угу. И вот сейчас она, я с ней говорил 20 минут назад, она сейчас на Донбассе, в отпуске. Она взяла отпуск, потому что ей не разрешали на работе, и поехала в отпуск на Донбасс в очередной раз. И оттуда она ведет репортажи с линии фронта. Ну, вы, Машу, знаете, ее удержать просто невозможно. Ведется репортаж с линии фронта. И вчера или позавчера такая история. Они находятся в 400 метров от фашистов на линии фронта вместе с ополченцами и пытаются записать ролик с линии фронта. Только они начинают записывать ролик, начинается массовый обстрел, при котором ролик писать нельзя. Просто шумно, звука нет. И... Вот они раз это делают. Начинается обстрел, ролик срывается. Второй раз делают. Естественно, им набираются в базу вот эти как бы не получившиеся ролики. Угу. То есть, как это у съемщиков называется?
Не знаю, как это называется.
Да, ну когда снимают и не получается. Вот,
снятый материал.
Да, снятый материал. Два, три. На третий раз, наконец, там же молодежь. Я тоже, когда была война в Афганистане, был там... Молодым парнем, у молодежи другое отношение к войне. Я это понимаю. Я бы сейчас так не мог относиться. У них начинается просто смех. Потому что третий раз враги при обстреле, вот человек, который пожил, он не стал смеяться в боевых условиях. Понимаете? А молодежь это другая психология. Я это понимаю, я был таким. У них начинается смех, что вот обстрел срывает третий раз этот ролик с репортажем с линии фронта. Ну, потому что шум. Так вот, этот ролик выдергивает спецпропаганда американская, которая называется «Луганская республика». то есть средства массовой информации Луганска. А Луганск весь, как вы знаете, не, он весь под контролем ополченцев. Mm-hmm. То есть это чисто в виде спецпропагандистское американское средство, фашистское, которое называется Луганская республика. И они это вырезают и говорят, вот в начале ролика был серьезный репортаж, а в конце ролика истерический смех. Но весь ролик они, естественно, не показывают. То есть это вырывается из контекста, из всего ролика спецпропагандистский ресурс. Как бы, ну там секунд 25. А весь ролик, где показаны позиции, где сам обстрел, ну, действительно 400 метров от линии фронта и от фашистов.
Вырваны из контекста. Да, получается.
То есть героев выдергивает из контекста и начинает раскручивать это как
постановку.
Как упрек, да, как постановку, как упрек. Видно источник, спецпропаганда, потому что луганская сайт, фашистский, тут понятно, спецпропаганда. Но дальше видно, как это работает. То есть видно, какие сайты в России участвуют в системе.
Да.
То есть разобраться же несложно.
Да.
Любого человека на войне, ну представьте, там герой, допустим, блокадного Ленинграда. Ну люди, вообще-то говоря, там не мылись. Всегда можно показать немытого человека и сказать, вот видите, там какие немытые ходят. Понимаете, да? Но это понятно, что никакого уважения нет к героям и вообще к людям, которые рискуют жизнью. Но сама пропагандистская война на этом устроена. Вообще война – это путь лжи, путь вранья, любая война. Это еще древние китайцы говорили. Да? Война – это путь вранья. Так вот, это информационная война. И дальше видно, как инфраструктура работает. Я вот сейчас попросил, у нас в Ноде есть общественная контрразведка, чтобы мы сейчас зафиксировали эти связи. Потому что понятно, что как от вот этого фашистского луганского сайта будет распространяться информация вот в связи с этим враньем вокруг Катасоновой, также будет распространяться и в случае госпереворота в России. Очень интересная картина. То есть мы минимум зафиксировали где-то десятков сайтов, которые в чистом виде американцами подготовлены как фашистское подполье на территории России, подготавливающиеся вот на конкретных совершенно вещах. Мы эти сайты разместим. Вот этот ролик, который они вырвали, разместим. Разместим основной репортаж с фронта. И разместим те сайты, которые участвуют в американской спецпропаганде. То, что это спецпропаганда, это несложно понять, потому что источник фашистский сайт. Еще раз говорю. То есть тут ошибиться нельзя. Ну, естественно, там...
Фактически они засветились. Вот
они засветились. Ну, там засветились и официальные американцы. Ну, например, Радио Свобода. Там тоже это есть. Но есть и наши, которые орут, что они патриоты. Очень интересно. Мы такие патриоты, а как до дела, тут же приказ американцев четко выполняется. Поэтому вот эту засветку надо поймать. И мы готовимся сейчас к серьезным событиям в России. Надо знать, где вот это вражеское гнездо. Где оно засело, на чем оно срабатывает. Потому что естественно, что они любых героев будут интерпретировать как хотят.
Почему люди вообще верят американской спецпропаганде, если она настолько очевидна, что это все неправда?
Почему вы думаете, что она очевидна?
Ну, потому что, когда я просматриваю подобные источники, вообще заметно, что они как бы особо даже не задумываются над тем, что это выглядит не совсем реально. Ну, к примеру, даже те же самые ролики с ИГИЛ, к примеру, тот же самый самолет, резающийся там в башне-близнецы. Или в Пентагон, где самолетов вообще не осталось, и официальная версия, что самолет испарился от температуры.
Полностью исчез.
Да. То есть как бы люди...
Причем сам Пентагон не испарился.
Да. И при этом дырка не соответствует размеру самолета.
Да я видел, там дырка от ракеты.
Вот, почему люди верят во все это?
Ну, во-первых, стали. Вот вы сейчас стали замечать, что это шито белыми нитками спецпропаганда. Если бы еще 2, 3, 4, 5 лет назад, я вас уверяю, это бы не было так очевидно. То есть это мы сейчас наблюдаем, если хотите, элементы победного движения. Я не говорю, что это победа, но это, если хотите, контрнаступление. Все-таки раз война, хоть и информационная, значит в ней есть бой. И не обязательно этот бой всегда выигрывается нападающей стороной, американцами, согласитесь, как и любой бой. Но если на первом этапе любой войны, как правило, ну там, посмотрите, 41-й год, Великую Отечественную войну, большинство боев выигрывали интервенты, 99%. Только там под Ельней кое-что, под Смоленском кое-что, и первые начались победы под Москвой. Понимаете, да? А на одну-две победы, ну, советских войск, 1000 поражений. Я даже говорю про крупные не говорю, там, типа Брестская крепость, при всем героизме, Смоленск, Минск, Киев и так далее. Я там, а мелочи сколько? То есть это специфика. То есть, собственно говоря, мы, отсюда и появилась вообще, возможно, нот в России стал, потому что поменялась ситуация. Потому что если еще 3-4-5 лет он был как явление, не как штабы нот, в подполье, то есть он был в головах людей, которые смотрели в телевизор, видели, что вранье, но боялись об этом всем сказать, что это вранье по телевизору, для того, чтобы их не назвали ненормальными. Потому что как же он видит, что вранье, а все вокруг, ну вот есть же исторические произведения, в том числе вот этот наш советский фильм, где Леонов играет, помните? И про драконов и так далее. Что вот нельзя говорить. И все вот нельзя. Вот король, нельзя говорить, что король, да, король да, голый. Да. А вот если скажешь, что король голый, все скажут, да он действительно голый, но это же правда. Да, а так вроде для начала изменилась вот эта история, изменилась психология, изменилась, и это победа НОД. Еще раз говорю, вот НОДа как общественно-политическое явление. И как победа в результате появились лишь штабы. То есть появились люди, которые прямо ставят задачу освобождительного процесса, не боясь, что их назовут смешными. А если бы они были 5 лет назад, они, может быть, кто-то бы опасался этого. Видите, как поменялось. И это само себе поменялось, психология сопротивления. То есть оно появилось, оно сформировалось, оно обозначилось. Враги-интервенты стали восприниматься открытым текстом, как враги-интервенты. А 3-4-5 лет назад это не воспринималось. Я вот смотрю тут очередной антинодовские ролики. Они же каждый день американцы проплачивают. Посол дал команду выпускать антинодовские ролики каждый день. Не два в день, а один. И не раз в два дня, а раз в день. И мы это видим, просто отслеживает, наша контрразведка отслеживает. Каждый день выпускается очередной антинодовский ролик. Вот очередной, по-моему, вчерашний, там, значит, обсуждается вопрос, когда вот у меня была дискуссия с Навальным года 3 назад. И вот там говорится, что вот эту дискуссию Федоров не мог проиграть, потому что он встречался с открытым американским агентом. Вообще-то то, что Навальный американский агент, впервые прозвучало в этой дискуссии. То есть 3 года назад это не было фактом. Мало того, 3 года назад об этом даже никто и думать не мог. А тот, кто об этом говорил, его засмеивали. И не случайно, когда я тогда выступал, там 99% позвонили. Понятно, что организовано, но неважно. Они как бы не поняли, засмеяли. Только 1% как бы понял, о чем говорит. То есть 1% был тогда. Ну, я понимаю, что это нельзя назвать выборкой. Но, по крайней мере, какой-то индикатор это есть. И как поменялось все же за 3 года? То есть все вещи, которые тогда впервые звучали как дикость, сегодня являются общепризнанным фактом, который никто не отрицает, и сам Навальный даже. Потому что как бы, это уже как бы говорить на русском языке. Да? Глупо отрицать русские слова. Угу. А 3 года назад это отрицалось. То есть как поменялось? Не поменялось. Это как раз элемент победного выстраивания ситуации. Это не победа, но победного выстраивания ситуации. Пока в головах, в общественном мнении. В мировом общественном мнении. Посмотрите, могло бы быть такое, чтобы 3 года назад объединились 2/3 человечества, объединилось в антиколониальную войну, в антиколониальный блок. Сейчас, пожалуйста, это уже БРИКС. Это дружба России с Китаем, с Индией. Индия с Китаем воюют между собой. Индия с Пакистаном воюют не просто, создали обе страны ядерное оружие, чтобы с друг другом воевать. И они вместе объединились против американского интервента и оккупанта. Понимаете, как это работает? Я прошу прощения. Вот если вникнуть, что такое национальная освободительная борьба, это же не... Это отечественная война с танками и самолетами. А борьба – это сопротивление, подполье, информационная война, расчеты, хитрости, компромиссы. То есть это, если хотите, такие интриги. Это гигантская смесь интриг с какими-то военными компонентами. И она так и выглядит. То есть национальная освободительная борьба – это прежде всего борьба мозгов. Борьба за идеологию, за головы, за расстановку сил. И вот так она и проявляется. Почему мы говорим? Вот ресурс НОДа вот чисто в интернете – это очень важный ресурс. Потому что это участники, их называют диванные войска или как, да? Yeah. Но по сути, нет, ну пикетчик, вот мы так, вот один пикетчик – это 100 представителей диванщиков, да. Но 100 диванщиков тоже важны. Конечно. Как вот есть, знаете, есть тяжелая артиллерия, там одна пушка, пульнет, так пульнет. А есть вроде, не знаю, там, легкая кавалерия, которая еще доскакать там куда-то надо. И те, и другие важны. Только у них как бы разная результативность, но это не значит, что без одних можно обойтись или без других. Если у вас есть тяжелая артиллерия, но нету легких войск, вы тоже ничего не сделаете. Потому что эту артиллерию просто возьмут легкие войска. Да, их же надо ее защищать, организовать. Поэтому национальная освободительная борьба – это прежде всего интеллектуальная борьба. И почему у нас и опор в ней на людей снизу, потому что они источник мозгов. Вот, если хотите регулярная армия, там главная дисциплина. На правую, на левую строем пошли. А в национальной освободительной борьбе главное рассыпной строй. То есть люди сами должны принимать решение, как они могут повлиять на ситуацию. Кто-то в диванных войсках, кто-то в пикетах, кто-то в спецпрофессии. Очень много у нас журналистов, наших сторонников. Но им запрещено об этом говорить. Потому что если это за ними замечается, их увольняют. Много редакторов тоже запрещено. Потому что редактор, он вообще работник наемный. Его взяли под определенную функцию. Причем он человек, как правило, умный. Поэтому он и вашим, и нашим как бы пытается. Но занимает в основном такую позицию, основные редактора занимают позицию антироссийскую, потому что это вся система антироссийская, как ее требования.
Вынужденная.
Я бы не сказал слово «вынужденная». Это условия работы. Да. Нет, короче, человека берут под эту работу. Да. Как бы... Если он начинает заниматься другой работой, это не то, что вынужденно, а это странно. То есть вас взяли сварщиком, а вы варите пельмени. Ты определись, зачем ты пошел на эту работу. То есть и так все это выстраивается, причем с самого начала. И у журналистов там своя вот эта история, связанная с обучением, их же готовят с самого начала, как идеологических извращенцев. Вот с первого дня. Не каждый проскочит через вот этот, с первого курса по пятый, шестой, как бы не сварившись, как идеологический извращенец. Очень не каждый. Это надо в детстве очень хорошую закалку иметь. А если он... мало того, кто-то даже не сварится, но начинает как бы возражать, того числят тихонько.
Да, там у них прямо даже на экзаменах наступительных, если вот даже момент был про украинская позиция и про российская, если за Россию, то там сразу...
Тихонько.
Крым – это Украина. Все, кто говорят против, то у вас, ребята, вы не прошли экзамен.
Да.
То есть там уже изначально сразу фильтр стоит, чтобы
все свои были. Потому что, по сути, это главный американский механизм оккупации на вот, гибридной оккупации, как мы сейчас наблюдаем, не вооруженного типа. Но гибридная оккупация тоже долго не может быть. Она на какой-то стадии обязательно переходит вооруженная. Потому что надо удерживать ситуацию, а ее не получается удержать. И всегда это работает на опережение. Вот посмотрите, история, допустим, с Украиной. Почему, вот по-русски, почему американцы напали на Украину? Ведь они нарушили закон.
Нарушили.
То есть был закон, в принципе, признанный всеми. Но все-таки у нас в мире не так часто массово нарушают законы. И вдруг ряд стран совершенно нагло, не сомневаюсь, нарушили закон. По-русски говоря, напали. Ну, Гитлер нарушил закон в 1941 году. Нарушил. То же самое. Совершили госпереворот. Совершенно нагло. Связали Януковича руки. Потом попытались его убить. И, собственно, совершили госпереворот вооруженными отрядами. И, то есть, они приняли это решение. Они сделали это. То есть, они выбрали момент. Почему они это сделали? Потому что возникла динамика событий, которая, в том числе ту, которую мы до этого обсуждали. Помните, когда обсуждали с Навальным вот разговор? Угу. Возникла динамика событий, при которой Россия выкручивалась вот так вот ужом из-под внешнего управления. В перспективе. То есть складывалась к этому обстановка, обстоятельства. Исторические, личные, кадровые, эмоциональные, идеологические. И, соответственно, надо перехватить инициативу. То есть вроде американцы все контролируют, а все равно долгосрочную инициативу они теряют. Путин появился со своими как бы движениями вперед, продвижениями вопросов. Где хитростью, где ползком, где пешком. И им надо было усилить. А как усилить? Карательная операция. Нашли слабое место, звено, заранее подготовленное, естественно, и по Украине долбанули. Долбанули по Украине. Кстати, первый госпереворот они там же устроили же, когда был Ющенко. Третий тур голосования. Это что, не мягкая форма госпереворота? Такого нигде нет. То есть избирают человека, американцы говорят, вы неправильно избрали, вот этого изберете, тогда мы только признаем. И это тоже форма национальной освободительной борьбы. Потому что национальная освободительная борьба – это прежде всего интеллект, мозги и личная активная позиция. Вот, и везде вот, я вспоминаю историю, когда была война за освобождение Америки от английского управления, антианглийская война, когда, помните, это бостонское чаепитие, когда Америка освобождалась от колониального статуса по отношению к Англии. Английские войска кто победил? Десятки тысяч индивидуалов с оружием в руках. То есть английская армия, которая ходит строем, которая в форме, которая привыкла, значит, первый строй стреляет, второй на колени заряжает ружья и так далее, оказалась побеждена десятками тысяч просто снайперов, которые там из-за куста, там из-за дерева.
По сути, партизаны такое.
Не просто партизаны, а индивидуалы партизаны. Потому что партизаны тоже имеют определенную вертикаль власти. А это даже не было вертикали власти. Ну, пусть почитайте историю. Потому что технология, она везде одинаковая. И это нот. Ну, тогда того типа, того времени, да? Но это тоже форма нода. Так и у нас нот. Нот не даже не в штабах нода. Нот в индивидуалах, которых тысячи, тысячи, сотни тысяч, миллионы, которые включаются в эту борьбу и сами самонаводятся на задачи. И задача, самая главная штабов нода, это не навязывать как бы сверху технологию. Задача штабов нода — координировать движение снизу, потому что индивидуалы тоже нуждаются в координации.
Направлять, условно, просто.
Даже не направлять, они сами себя уже направят. Скоординировать. Ну, условно говоря, там надо... Люди решили провести пикет. Им же надо между собой договориться. Mm-hmm. Пожалуйста, через штаб звонят координатору. Координатор говорит, вот там здесь в такое-то время, вот флаги. То есть это же координация. Координация. Люди принимают решение вести агитацию. Вон, сегодня смотрю, в Златоусте, по-моему, в огромном доме разместили гигантский баннер. 6 этажей. Родина, свобода, Путин. Нодовский. Приняли решение. Вы думаете, что... Из Москвы в Златоуст со штаба, что ли, просили это сделать? И везли этот баннер на вагоне грузовом? Нет. Сами люди на месте это организовали. То есть сами приняли решение. Ну, кто-то там из, наверное, бизнеса поучаствовал, да, все-таки такой огромный баннер. Сами договорились, разместили. Или в Томске сейчас проводится мощная работа как бы сетевого принципа в торговых точках и так далее. Тоже сами приняли решение. И так весь нот. И поэтому, когда американцы этой мухобойкой бьют по одному месту, вот как сейчас по Маше Катасоновой, они не понимают, что сила в том, что в системе. Вот нельзя воду разрезать, даже мухобойкой. А сила в среде, в системе, которая формируется, созревает. И отсюда особое интеллектуальное требование к штабам, к организаторам этого процесса. Не тащить процесс на себе, а именно координировать, организовывать, то есть движение снизу. А центральный штаб, главная задача центрального штаба, четко работать на движение снизу. Не пытаться сверху сказать, делайте или не делайте, а просто четко на движение. Появилась инициатива снизу провести всероссийскую акцию. Центральный штаб, через него пообщались несколько региональных представителей. Да, действительно, вопрос созрел. Все, центральный штаб включил на вспомогательное обеспечение. Там флаги, координация, единое время, единое, ну, хотя бы часть единых лозунгов и так далее. Вот как система работает. И вот наша задача была именно уйти от традиционных каких-то партийных общественных строительств, когда все наоборот сверху вниз. Угу, угу. Все партии строятся сверху вниз. И прийти к улавливателю общественной инициативы. Я, может быть, еще сейчас приведу грубый пример. Но мы любим говорить группы примерно.
Да хочешь.
Да, самые штабы нода. Это вот считайте, вот огромное, не знаю, как это назвать, коллектив, стадо России, 145 миллионов, сами, вот как огромное вот это вот стадо, да, бежит куда-то. Вот задача нода, это вот как вот эти пастушьи собаки, да, они же сами решения за вот этих, там, не знаю, буйволов или там за быков, которые в стаде, они за них решения не принимают. Буки решили, блин, ломанемся на водопой, или вот ломанемся к солнцу, или в лес, или на поляну, или еще куда-то. А вот задача собак, каждый из которых слабее, этого, даже быка одного, Задача создать вокруг такой ореол, чтобы вот вся эта 140-миллионная система людей двигалась в сторону освободительного процесса.
Единое движение, то есть
да.
Строим.
Да. Да, и вот нас не так много, сколько там, 250 тысяч уже, да? Но в принципе мы с этой задачей справляемся. Если мы сейчас посмотрим любую общественную организацию в России за 25 лет, хоть одна достигла своих целей, о которых она говорила, за 25 лет, даже имеющий парламентский статус, ну, допустим, там, КПРФ, ЛДПР, ну, хоть одну, с 25 лет у власти, хоть что-то. То есть, когда они входили в управление, страна была в 10 раз сильнее. Сегодня страна в 10 раз слабее, например, в экономике. Ничего они не дают. То есть ни одна организация не достигла своих целей. Не может достигнуть, это понятно, потому что у них нет власти. А НОД за 3 с небольшим года существования мы реально продвинулись к своим целям, и это очевидно для всех. И мы с этого разговора начали. То есть в результат работы НОДа, в том числе штабов, всегда говорю, штабы и общественное движение национально-освободительное, это как бы единое пространство, но при этом штабы — это организованная часть. Мы действительно, у нас другая страна. За 3 года мы имеем другую страну, которая по-другому воспринимает информацию, которая по-другому вообще рассматривает ситуацию, оценивает свое местонахождение. Я вам больше того скажу, дальнейшее движение России без движения по дороге НОДа невозможно. То есть уже, да, могут быть задержки, остановки, могут быть, как это называют, реакция. Может быть, враги могут захватить власть, могут. Может быть реакция, может быть. Но самые решения будут все равно из палитры НОДа.
Это получается какая-то некая социальная ответственность у населения, да, наверное, ну, если она так проявляется, да, и то, что, скажем так, ключик-то получается к росту оказался именно в поддержке решений снизу. Да? То есть это значит, вот эта социальная ответственность, которая появилась в людях, проснулась. Ну, да?
Я бы все-таки слово социальное заменил на национальную
ответственность. Ответственность.
Потому что все-таки НОД не отвечает на социальный вопрос формально. Хотя, угу. Отвечая, что такое нация? Нация — это коллектив, семья, интерес, угу. Цель. То есть мы говорим, цель работы НОДа — это интерес 150 миллионов населения России. Вот что такое нация. У власти российской такой цели нет, потому что российская власть коллаборационистская, у нее цель обеспечить интерес 350 миллионов американского народа и их союзников. Там другая цель. У чиновника. Чиновник на работу ходит, у него инструкция. В инструкции его главное обеспечение там, а не здесь. Цель НОДа, как бы мы на другой стороне баррикад, да, обеспечение интересов 140 миллионов населения России, что автоматически означает решение социальных вопросов. То есть мы-то не ставим социальные вопросы вперед, ну, для того, чтобы не путаться. Все должно быть как бы одно звено, второе, третье. Но, естественно, если решается проблема переориентации государства на нацию, на внутреннее население, а не на внешнее, то, естественно, это же государство имеет гигантские возможности для резкого повышения социального качества жизни населения. Понятно. До этого отнимали отсюда, отдавали за океан. Теперь перестали отдавать за океан, уже есть прибавочный продукт. И, естественно, НОД решает социальные вопросы. Отсюда, вот, я вам скажу, у меня, вот из этого всего следует некая тональность, о которой, может быть, некоторые за нас ее критикуют. Помните, когда мы называем кого-то предателями? Вот я вам скажу свое мнение. Вот я считаю, что люди сами должны решить, хорошо им жить или плохо. Это не должен сделать Федоров или Путин. Хотите жить плохо, как сейчас? Да живите. Хотите помирать, как на Украине? Да помирайте. Я не должен людей уговаривать жить. Вот я вот против этих историй. Да? Вот стоит самоубийца на небоскребе, и вот его уговаривают. Да не бросайся, пожалуйста. Да хочешь, бросайся. Ну, хочешь ты, чтобы твоя страна погибла? Да помирай. И ты-то в том числе. Хочешь, чтобы тебя расстреляли, вот как на Украине, тех же людей, которые были в той же ситуации и не приняли нужного решения? Те же шахтеры, помните? На нас злятся за это. Мы говорим, ну, слушайте, вы же могли остановить госперевод в Киеве ценой 0,01% от тех усилий, которые вы сейчас тратите на выживание. Ну, только заранее. Мы вам говорили, мы вам говорили, что так надо делать. Говорили. Вы не поверили, не захотели. Да это ваша проблема. То есть стоит человек у небоскреба. Мы ему говорим, да ты же в курсе, что если ты бросишься с небоскреба, то погибнешь. Ну, я тебя не хочу слушать. Да не слушай, твои проблемы. Все, я пошел.
Полетел.
Хочешь лететь, да лети. Вот на Украину полетела. Та же история и здесь, в России. Мы говорим, вот мне вот нравится этот пример. Там, 2 недели назад пенсионеры Московской области, им сообщили, больше 1 миллиона человек, что им лишили права проезда в Москве бесплатного. Да. У меня вопрос. В ноде 250 тысяч, вас 1 миллион. Почему вы не в ноде? Кто вас лишил? Вы потеряли конкретное социальное благо, да? Вы это социальное благо, вообще вы соображаете, кто вас лишил этого социального блага? Оно же конкретное, выражается в деньгах даже. Сколько у вас там? По 500 рублей вам перестали там, давать на это. По 1000, не знаю. То есть вы потеряли совершенно социальное благо. Вы, наверное, где-то 1000 рублей в месяц это стоит.
Полторы, да? Там 60 поездок.
Да, полторы в месяц. Вот до этого вы получали 1500 рублей, сейчас перестали. Вас лишили социального блага. Кто лишил? Ну, вы должны понимать, кто. Если вы начинаете разбираться, вы видите, кто решение принял. Решение приняли московские власти. Почему? Потому что поступила команда МВФ о секвестре бюджетов федерального и областных. Следовательно, а МВФ выполняет команды Соединенных Штатов Америки, Госдепартамента, о чем само руководство МВФ публично заявляет. Можно ролик разместить. Ну, для дураков, как говорится, кто не понимает. То есть команда поступила от Госдепа США лишить вас поездки в Москву. Вот я упрощаю всю эту цепочку. Конкретно, как бороться с такого рода командами? Как вернуть свои 1500 рублей? Ну так, немножко утрированно, но да. Решить проблему суверенитета. Как решить проблему суверенитета? Самый простой способ — вступить в НОД, хотя бы заполнив анкету. Если в НОДе появляется не 250 тысяч, а 1 миллион, даже без пикетов, даже без активной работы. Мы понимаем, что от пенсионеров там особо активной работы может и нельзя ждать, там мало, там инвалиды и прочее. Но просто сам факт появления — это демонстрация позиции. Демонстрация позиции — это угроза для американцев на территории России, с которой они обязаны считаться. То есть, как минимум, ослабляется хватка, снижается давление. Ну, это как на любой войне. Если вы видите, что у врага армия 1 миллион, ну, как минимум, вы начинаете маневрировать, а была там 100 тысяч, маневрировать, чтобы, ну, опасаясь его, правильно? Тут та же история. А если это не 1 миллион запишется, а добавьте сюда 1,5 миллиона полицейских, которых решили сократить на 110 тысяч по той же команде МВФ. Кстати, подтвержденные на прошлой неделе. Они новую команду. Они каждый год издают циркуляры. Вот Путин каждый год дает послание Федеральному собранию о стратегии управления, которые не выполняются. А американский Госдепартамент каждый год дает стратегию управления Россией, которая выполняется. Оформляется в виде решений МВФ, публичных, официальных на сайте. Есть российское отделение московское, которые эти команды издают. И они выполняются процентов на 90 всегда.